Ток-шоу с Сергеем Макрушиным.
Продолжаем эфир. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Я напомню номер телефона, по которому вы можете к нам дозвониться. 8 800 10 06 926. На этот номер вы можете дозвониться к нам с территории Крымского полуострова. Номер телефона для жителей материковой части Украины 044 490 2905. Также напомню, что мы ведем прямую видеотрансляцию нашего эфира на платформах Facebook и YouTube. Можете присоединиться к нам на этих площадках. Комментируйте наш эфир. Мы стараемся внимательно читать ваши комментарии и обязательно озвучим наиболее интересные в нашем эфире. Но напомню, что вы можете непосредственно принять участие в нашем эфире, дозвониться к нам, и вас гарантированно услышат в Крыму. Итак, о чем поговорим в ближайшие полчаса? Поговорим мы о судьбе крымской «Массандры». Последние новости таковы. Крымская «Массандра» окончательно оформилась из госпредприятия в акционерное общество. Напомню, что было оно захвачено вместе с территорией Крымского полуострова в 2014 году, национализировано, передано в управление делами президента Российской Федерации, потом снова было передано в имущество Крыма, и теперь мы видим, что идет процесс акционирования. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в Едином государственном реестре юридических лиц России 1 октября. Об этом сообщает агентство «Интерфакс». Уставной капитал фирмы составляет в настоящее время 3 миллиарда 575 миллионов 899 662 рубля. Напомним, что эта история изменения структуры собственности началась 27 мая 2020 года. Да, ее новейшая история изменения структуры собственности «Массандры». Тогда подконтрольный России парламент Крыма внес «Массандру» в план приватизации имущества. Подконтрольный России Министерство имущественных и земельных отношений Крыма заявляло тогда, что вопрос продажи предприятия не стоит на повестке дня. Просто государственное унитарное предприятие реорганизует вхозобщество, а 100% акций принадлежит Республике Крым. Акционирование «Массандры» позволит более эффективно управлять производством, заявляли чиновники минувшей весной. Тогда предприятие оценили гораздо дешевле, его балансовая стоимость в постановлениях российского парламента Крыма было указано в сумме 627 миллионов рублей. На данный момент предприятие «Массандра» объединяет 8 винодельческих хозяйств. Предприятию принадлежат 11 тысяч гектаров земли. Из них около 4 тысяч гектаров заняты виноградниками. Я должен здесь сказать, что мы пытались перед этим эфиром связаться с Яниной Павленко, которая сейчас руководит этим предприятием, но многочисленные звонки на это предприятия не дали никакого результата, ровно как и письмо с приглашением, отправленное на адрес «Массандры». Ну что ж, я далее в нашем эфире все-таки буду цитировать позицию Янины Павленко. Крымские средства массовой информации ее публикуют. Но начнем мы наш разговор с Николаем Бойко, бывшим руководителем предприятия «Массандры». Он с нами на связи по телефону. Николай Константинович, доброе утро.
Доброе утро.
Как вы оцениваете вот эти новости о том, что продолжается изменение структуры собственности вот по российским реестрам в «Массандре», и насколько оправданы опасения того, что «Массандра» в итоге может быть продана каким-то частным компаниям?
Ну, во-первых, данные о том, что собираются делать, что планируют, противоречивые. Если вы посмотрите информацию, соберете ее, в интернет заглянете, идет речь об акционировании, идет речь о приватизации, какие-то путанные перспективы. Вот эти таинственные переходы из собственности Республики Крым в Москву, возврат назад, трансформации. Пока очень трудно комментировать то, что же ждет «Массандру». Единственное, о чем можно будет сегодня говорить, 627 миллионов рублей, за которые собираются продать или выручить, уже я не знаю, от реализации этого проекта, это сумма, которая почти в 1000 раз меньше того, что стоит Монсанто. Чтобы полностью раскрыть эту тему или хотя бы приблизиться к ее раскрытию, я хочу сказать, что главным достоинством Монсанто на сегодняшний день, да и последние годы, был бренд Монсанто. И очень к нему трепетно относились все предыдущие и поколения работников, и специалисты, которые вместе со мной работали. Сегодня на этом бренде просто паразитируют, дескать, все, что будет под маркой Монсанто, будет реализовываться. Один момент – бренд. Второй момент – вы сказали 11 тысяч гектаров земли, в том числе почти 4 тысячи гектаров виноградников. Это бесценные такие категории. Надо сказать, что на виноградники, особенно на расположенные на земле, в том числе на виноградники, особенно расположенные вблизи моря, все время были поползновения, но в украинские времена Монсанто защищал указ президента от 99-го года о том, что это национальное достояние. После этого был разработан закон о Монсанто, где просто запрещалось что-то делать по отчуждению земли. Сегодня это не работает. То есть второй вопрос – земля, виноградники. Коллекция – еще один вопрос. Коллекция уникальная, единственная на белом свете. К ней относились настолько серьезно, что во время оккупации Крыма или предстоящей оккупации в 41-м году было принято постановление Государственного комитета обороны Союза, и эту коллекцию, часть этой коллекции вывозили на большую землю, вывозили всем миром, участвовали в этом даже боевые корабли. Виноматериалы, какие есть сегодня на выдержке, люди, которые трудятся на Монсанто, это тоже капитал, традиции. И то, о чем можно говорить, о том, что цена не соответствует абсолютным образом тому, что стоит Монсанто. Для примера один момент. Новый Свет был продан за 1,5 миллиарда.
Да, вот я об этом хотел... Извините, что перебиваю, я об этом хотел спросить, потому что в 2017 году мы уже становились свидетелями вот подобной сделки, да, относительно предприятия «Новый Свет», которое было сначала в 2014 году национализировано, потом было внесено в план приватизации, потом прошло акционирование, вот это ровно то, что мы сейчас наблюдаем с Монсанто, а затем оно было продано за 1,5 миллиарда рублей компании из структуры Банка России, крупнейшим акционером которого является Юрий Ковальчук, российский бизнесмен, которого называют также бизнесменом, входящим в ближний круг российского президента Владимира Путина. Вот такую информацию, да, я добавил. Это о том, что произошло с заводом «Новый Свет». По вашему мнению, пошло ли это каким-то образом предприятию на пользу, и случится ли аналогичная, да, ситуация с Монсанто в итоге?
Я не пророк, чтобы говорить о том, что случится. Я потом свою точку зрения выскажу. Но я веду свою мысль экономически, хочу ее подкрепить. «Новый Свет» – маленькое хозяйство, у которого нет ни одного гектара, ни одного куста винограда, 1,5 миллиарда. «Монсанто» с ее, вот мы перечислили, активами 627 миллионов. Нету никакой логики в этом. Вот смысл этого примера.
А может быть, логика связана с тем, что сейчас Монсанто является очень высокотоксичным активом для потенциальных инвесторов? Ну, понятно, да, что вряд ли кто-то рискнет из заграничных инвесторов прийти, да, на Монсанто работать, потому что это автоматически означает попадание под санкции Соединенных Штатов и Евросоюза. Кто в этих условиях может стать тем инвестором, о котором все-таки говорит вот Енина Павленко? С одной стороны, она говорит, что продаваться Монсанто не будет, но инвестор придет. Кто может быть таким инвестором?
Мне трудно, опять-таки, я повторяюсь, я же не пророк, чтобы сказать, я не бог, чтобы сказать, кто придет туда. Я вам должен сказать, что то, что вы делаете, и я участвую в этой программе, это напоминает метание бисера. Потому что все то, что задумано, а задумано оно было, скорее всего, до 2014 года событий, и, скорее всего, оно было задумано в Кремле, оно будет выполнено. Хотим мы это или не хотим. Почему я так рассуждаю? Потому что какое-то время, 9 месяцев, я проработал в условиях этой системы, и чтобы защитить Монсанто, которую формировали, лелеяли, холили, работали на которой десятки поколений, мы подготовили закон о Монсанто и отправили в Государственную Думу, где он благополучно затерялся. Потери виноградников начались уже буквально с апреля 2014 года. Поэтому все то, что запланировано, все будет выполнено. Кто-то написал сценарий. Надо сказать, что обеспечение выполнения этого сценария просто талантливо разыгрывается. Все средства массовой информации, все чиновники, все карательные органы поддерживают это. В России я могу назвать только двух людей, два человека, Грач Леонид Иванович Крымчанин и Гельман Моисей Мирович Москвич, промышленные ведомости газеты, они пытаются что-то сделать, хотя бы донести объективные данные о положении на предприятии до общественности. Их никто не слышит и не услышит никто. И надо отдать должное сотрудникам, которые этим занимаются. Они много научились у Геббельса неизвестного, потому что на лжи, на вранье почти все построено. Потребители говорят, что пить нельзя эту продукцию. Послушайте официоз, и там в восторге от всего, что на сегодняшний день делается. Почему еще я говорю, что перспективы очень туманные и тревожные? Потому что мы вот обозначаем, вот придет инвестор, вот модернизация производства, новое оборудование. Да, это важно. Но на сегодняшний день на передний план вышли виноградники. Потому что Новый Свет, работала вся Украина, собирая по ведру лучшего виноматериала. А Монсанто сама себя обеспечивала всю жизнь виноматериалами, даже продавали на сторону. Так вот сегодня виноградники вышли на передний план. И если тот, кто придет туда... Не знаю, кто туда придет, он должен вкладывать громадные средства, чтобы компенсировать то, что на сегодняшний день почти 800 гектаров запущено, не обрабатывается. Это надо проехать от Судака до Фароса, убедиться в этом. А если вы с трассы свернете куда-то вглубь, влево или вправо, вы в ужас придете от того, что вы там увидите. А смысл агрономический в том состоит, что срок жизни винограда привитого 20 лет, ну дай бог 25. 4000 гектаров за 20 лет надо в год садить примерно 200 гектаров виноградников. Сегодня боюсь, что уже невозможно что-то поправить в этой ситуации.
Спасибо вам за беседу. Напомню, что с нами на связи был Николай Бойко, бывший директор предприятия «Массандра», государственного предприятия украинского, которое было в 2014-м захвачено, национализировано, передано в управление делами президента Российской Федерации, потом передано опять под контрольной Россией власти Крыма. И теперь мы видим, что меняется структура собственности, становится это акционерным обществом. Как я уже говорил, да, в декабре 2017 года мы наблюдали подобную сделку, которая происходила с заводом шампанских вин «Новый Свет». Им, если я не ошибаюсь, тогда тоже руководила Янина Павленко. За 1,5 миллиарда рублей тогда этот завод купила фирма «Южный проект» из Санкт-Петербурга. Она принадлежит дочерней компании «Банка Россия». А крупнейший акционер «Банка Россия» – друг Путина, олигарх Юрий Ковальчук. Ну, другом Владимира Путина его называют давно уже российские средства массовой информации. И вот что говорит о нынешней ситуации Янина Павленко. человека, которая сейчас руководит предприятием «Массандра». Она тоже утверждает, что преобразование «Массандры» в акционерное общество это не означает продажу. Она говорит, что 100% доля Крыма в акциях этого акционерного общества сохраняется. И вот как она объясняет происходящее. Она говорит, что это очень важный момент. Далее я цитирую. «Конкурируя на этом сложном, беспощадном рынке алкогольной продукции, мы фактически не были равными игроками. Каждую сделку нам надо было согласовывать с министерством, и чиновники, представьте себе, занимались несвойственной им деятельностью, согласовывая наши коммерческие сделки». Это преобразование в акционерное общество действительно огромный шаг вперед. Вы знаете, что в последнее время в российском государстве созданы колоссальные, на мой взгляд, возможности для развития винодельческой и виноградарской отрасли. И вот сегодня важным шагом, которого все мы ждали, говорит Янина Павленко, явилось преобразование в акционерное общество. У нас появилась возможность, которой не было ранее, привлекать инвестиции, а они нам безумно нужны. Напомню, что это была цитата Янины Павленко, цитирую я по публикации на сайте телеканала «Крым-24». Напомню, что обращались мы вчера на предприятие «Массандра» с приглашением принять участие в нашем радиоэфире и подробнее рассказать о том, что же это за проект сейчас реализуется, почему меняется структура собственности «Массандры» и, возможно, развеять слухи о дальнейшей приватизации этого бесценного актива, да, с точки зрения крымской истории. Вот у нас тут аудитория под нашей трансляцией в YouTube спорит о том, имеет ли отношение Украина или Российская Федерация к «Массандре». Ну что ж, дискуссия продолжается. Я напомню, что вы можете написать нам в комментарии ваше мнение, либо позвонить нам по телефону 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас в Крыму, если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните нам по телефону 044 490 2905. Перед этим эфиром мы связались с руководителем Крымского экспертного центра Алексеем Стародубовым и спросили, на что похоже происходящее сегодня с «Массандрой», можно ли делать выводы о грядущей продаже, и кто может купить или инвестировать, как говорит Янина Павленко, в абсолютно токсичный с точки зрения санкционной политики актив.
Однозначно форма корпоратизации, которая происходит, она позволяет приватизировать это предприятие и, соответственно, выставлять его на продажу. То есть собственник может поменяться у этого предприятия. Другое дело, какое будет решение после такой реорганизации, это уже вопрос второй. В любом случае, это такой сигнал, в том числе и для украинских властей, о том, что, в принципе, мало что останавливает нынешние крымские власти в решении вопросов в отношении предприятий, которые в свое время принадлежали украинскому государству, в том числе и «Массандра». Поэтому в данном случае сигнал очень четкий. Вопрос в том, будут приватизировать или нет, это вопрос второй. Другое дело, что приватизировать его в таком случае после корпоратизации возможно. В любом случае речь идет только лишь о российских инвесторах. То есть в связи с санкциями ни один иностранный инвестор, естественно, в Крым не придет. То есть поэтому я уверен, что когда такое заявление звучало, то речь шла прежде всего о каких-то крупных российских бизнесменах либо их дочерних структурах. Поэтому это очевидно.
Напомню, что это было мнение Алексея Стародубова, главы Крымского экспертного центра. Продолжим мы наш разговор с Дмитрием Сидоренко, основателем и президентом Ассоциации Сомелье Украины, основателем консультативно-информационного центра «Школа ВИН». Дмитрий, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, давайте поговорим о судьбе «Массандры». Как вы воспринимаете вот новости о том, что происходит с этим предприятием, с его структурой собственности в реестрах России, да, которая сейчас, понятное дело, контролирует Крымский полуостров и само вот это предприятие «Массандры»? Насколько тревожными для вас являются такие новости?
Да, ну, естественно, потому что «Массандра» осталась «Массандрой» только благодаря тому, что она была государственной. И под 90-е и так далее она не была разграблена, распродана там и так далее. Да? То есть, ну, вместе с тем, конечно, уникальность «Массандры» в, во-первых, ее тех активах, которые, ну, то, что называют капитальные, это вот штольные, само место и вот эта уникальность. А то, что происходит сейчас уже на протяжении последних 5-6 лет, ну, как это можно назвать? Не знаю. Конечно, скорее всего, это было сделано для того, чтобы ее распродать по каким-то частям, может быть, или еще что-то, потому что акционерное общество – это все-таки коммерческое предприятие. Красивые слова Янины говорились давно очень, но ничего из этого не происходило. Так что, скорее всего, Массандра будет продана какому-то там, не знаю, российскому бывшему чиновнику и станет честным предприятием.
Вот в этой связи, конечно же, интересует судьба не только самого предприятия. Понятно, да, что большие площади виноградников есть в Крыму. Есть в Крыму и энотека уникальная Массандры, но есть еще бренд, который узнаваем в мире. Давайте поговорим о том, какова сегодня судьба этого бренда, как в Крыму, да, и эта продукция, я так понимаю, да, вывозится на территорию Российской Федерации, так и на материковой части Украины, где было восстановлено предприятие «Массандра». Работает оно на мощностях, если я не ошибаюсь, в Одесской области, а закладывается новая коллекция также на Западной Украине. Вот давайте об этом поговорим. Да, что сейчас происходит с брендом «Массандры»?
Ну, то, что с «Массандрой» происходит, ну, я имею в виду на материковой Украине, это было просто сохранение имени «Массандра». И вот те ребята, которые занимаются «Массандрой», они просто пытаются что-то сохранить и что-то сделать, потому что не так все просто, не так все быстро, не так все легко. Винодело, знаете, я давно говорил, винодело всего лишь одна попытка в год сделать вино, и потому, естественно, у «Массандры», которая находится здесь сейчас, впереди очень долгий путь для сохранения имени и создания какого-то определенного имиджа и сохранения, ну, в первую очередь, качества. То, что касается, вы сказали, виноградников, то это, во-первых, земли на курортной территории, и известны очень случаи, когда эти земли приватизировались, естественно, как сама, ну, вся комплекс «Массандра», и потом строились какие-то уже, естественно, не виноградники, а комплексы, не знаю, там гостиницы, рестораны или что-то такое. То есть вот что я имел в виду, что будет приватизировано и, ну, говоря простым языком, раздеребанено.
Ну, действительно, виноградники в Крыму – это довольно лакомый кусочек, и очень многие присматриваются к тому, чтобы их застроить. Ну, историей одной из, да, свежих может служить история Виктора Януковича, который строил свой чайный домик на виноградниках тоже, да. Ну, и сейчас в Севастополе можно найти в крымских средствах массовой информации о том, что, например, застраивается Золотая Балка в Севастополе, да, там идет строительство жилых домов, и довольно-таки дорогая недвижимость получается. Ну, давайте еще поговорим о том, как живет бренд «Массандры» на материковой части Украины. Насколько я понимаю, наверное, моя оценка не будет экспертной, будет ваша оценка экспертной. Какую нишу сейчас занимает продукт с брендом «Массандра» на рынке вина в Украине?
Ну, пока, к сожалению, я уже сказал же, что на сегодняшний день это не лучшие времена для «Массандры», и «Массандра» только выходит на какой-то, не знаю, оборот и завоевывает рынок. Потому что, вот, знаете, какая поддержка государства может быть на сегодняшний день? Это практически никакой, да, то есть вот. И завоевать рынок можно только хорошей продукцией. Хорошую продукцию создают годами. «Массандра» что-то, естественно, бренд существует, завоевала какую-то сразу же нишу, но все равно, тем не менее, потребитель оценивает в первую очередь качество. И бренда «Массандра» на территории материковой Украины, я имею в виду, все только впереди, потому что сейчас доля продаж, ну, она очень-очень маленькая. Я боюсь оценивать там в каких-то процентах или в чем-то еще, но она очень-очень маленькая.
Благодарю вас за беседу. Напомню, что с нами на связи был Дмитрий Сидоренко, основатель и президент Ассоциации Сомелье Украины, основатель консультативно-информационного центра «Школа ВИН». Мы продолжаем наш эфир. Я напомню, что говорим мы о ситуации с предприятием «Массандра», у которого меняется структура собственности по российским реестрам, и в связи с этим звучат такие предположения, да, что это может закончиться продажей этого актива в частную собственность, как это уже произошло с заводом шампанских вин «Новый Свет», который в декабре 2017 года за 1,5 миллиарда рублей был продан фирме «Южный проект» из Санкт-Петербурга, которая принадлежит дочерней компании «Банка Россия», а крупнейший акционер этого банка – олигарх Юрий Ковальчук, который средства массовой информации называют другом Путина. Его же называют одним из наиболее вероятных покупателей, да, заинтересованных в том, чтобы купить еще и Массандру, например, так указано в публикациях российского Forbes. Я напомню номер телефона, по которому вы можете к нам дозвониться, но я полагаю, что среди наших слушателей есть много тех людей, которые пробовали продукцию Массандры, возможно, могут оценить, как она меняется, как меняется ее качество в последние годы. Мы ждем ваших звонков. 8 800 10 06 926. Звонки на этот номер бесплатные. Продолжим мы разговор с президентом Союза виноделов и виноградарей России Леонидом Поповичем. Он с нами на связи по телефону. Леонид Львович, доброе утро.
Доброе утро.
Давайте поговорим о том, как за последние 6 лет меняется ситуация с виноделием в Крыму и какую нишу за эти 6 лет крымский винный продукт занял на российском рынке.
Ну, с моей точки зрения, за последние 6 лет в Крыму очень большой прогресс в виноделии, и очень многие современные технологии пришли в Крым вместе с оборудованием, вместе со знаниями. И, в общем-то, виноделие Крыма сегодня на таком же уровне, как и виноделие, скажем, в Краснодарском крае, или почти на таком же уровне. И, соответственно, в магазинах крымское вино есть, и оно занимает ту нишу, которую смогла занять. К сожалению, мы сегодня в магазине конкурируем с большим количеством импортного продукта из разных стран. В мире очень много вина, и они все стремятся в Россию, потому что в России очень большой рынок. Мы фактически, если в бутылках считать, где-то 6-7 рынок в мире по объему потребления, поэтому конкуренция очень большая. Но конкуренцию выдерживаем.
Как вы расцениваете акционирование Массандры и слухи о грядущей ее продаже? Потому что, ну, очень долго считалось, да, в Крыму было такое мнение, неоднократно я его слышал, что Массандра продолжает работать, продолжает функционировать и сохраняется коллекция вин Массандры, да, только благодаря тому, что оно находится в государственной собственности. До 2014 года имелось в виду государственная собственность Украины, а в 2014 году, как мы все помним, оно было передано в управление делами президента России. По вашему мнению, несет ли какие-то риски вот то, что происходит сейчас со структурой собственности Массандры?
С моей точки зрения, не несет, потому что вы сейчас абсолютно верно сказали, что отношение в стране к той коллекции, которая есть в Массандре, оно особое. И поэтому, безусловно, при любой продаже акции Массандры, я уверен, что государство оставит за собой право командовать или распоряжаться той коллекцией, которая есть в Массандре, потому что у нее есть историческая часть, которая фактически является музейной частью. Музеи-то в России не продаются. Есть в Краснодарском крае, скажем, такая компания, как Саук-ДВ, а у нее тоже находится историческая коллекция, которая принадлежит Краснодарского края. Там так разрешили эту коллизию. Как она будет разрешена, эта коллизия в Массандре, я не знаю, но с моей точки зрения приватизация Массандры очень важна, потому что так уж сложилось, что мы увидели в России во всех местах, что частное владение винодельскими предприятиями достаточно эффективно позволяет извлекать максимум пользы из всего этого. И оборот земли в Краснодарском крае, скажем, который давным-давно показал, что частная земля для виноделия — это, в общем-то, хорошо и нормально. И поэтому хочется, чтобы и в Крыму как можно быстрее все-таки заработали все те российские законы, которые еще, возможно, в каких-то частях не работают. И приватизация Массандры — это, в общем-то, с моей точки зрения, абсолютно верно.
Благодарю вас за беседу. Напомню, что с нами на связи был Леонид Попович, президент Союза виноделов и виноградарей России. Говорили мы о том, что сейчас происходит с Массандрой. Будем внимательно, конечно же, следить за судьбой этого уникального крымского предприятия, широко известного за пределами Крымского полуострова. Что еще остается добавить? Ну, я напомню, что пытались мы связаться с Яниной Павленко, чтобы ее мнение прозвучало в нашем эфире, но на наше приглашение принять участие в эфире эфире не ответили на предприятие Массандры. Тем не менее, какие-то цитаты, да, как она объясняет происходящее с Массандрой, я в нашем эфире привел. Но осталось еще вот добавить такую новость от 5 октября. Напомню, что было возбуждено на материковой части Украины уголовное дело против Янины Павленко. И досудебное расследование в этом уголовном производстве остановлено в связи с розыском подозреваемой. Об этом Крымреалии сообщили в пресс-службе прокуратуры Автономной Республики Крым и Севастополя. Далее цитата. В настоящее время досудебное расследование в указанном уголовном производстве остановлено в связи с розыском подозреваемого. Продолжается экспертиза, проведение которой поручено специалистам из научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра, сообщили в ведомстве. Да, чего касается это уголовное дело. В начале 2016 года Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело против руководителя крымской Массандры Янины Павленко. Причиной расследования стала открытая бутылка вина Херес де ла Фронтера урожая 1775 года. Эта коллекционная бутылка была открыта во время посещения аннексированного Крыма бывшим премьер-министром Италии Сильвио Берлускони, которого пригласил президент Владимир Путин. Вот тогда распитый Путиным и Берлускони 240-летний херес списали в итоге по цене в 44 рубля 12 копеек. По какой цене будет реализована вся остальная Массандра, мы, конечно же, узнаем. Можете следить за этим в наших эфирах, можете следить вместе с нами за этим на сайте Крым Реалии, где публикуются наиболее достоверные и оперативные новости о происходящем на Крымском полуострове. Мы же переходим к следующей части нашей программы.
Команда «Радио Крым Реалий». Серьезная, веселая, оперативная, дружная, любопытная. Утром и вечером мы вместе с вами.
Продолжаем эфир. Это «Радио Крым Реалий». Сергей Макрушин и Екатерина Некречева у микрофона. Катя, о чем поговорим далее?
Мы поговорим далее, как и обещали, о том, что происходит на Горном Карабахе. Уже больше недели прошло с момента, как там обострилась ситуация на линии соприкосновения сторон. Напомним, что Нагорный Карабах – это регион на Южном Кавказе, де юре на территории Азербайджана, де-факто под контролем самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республикой. А вот с конца 80-х годов эта территория является причиной конфликта между Азербайджаном и Арменией, которая оказывает непризнанной республике военную помощь. Азербайджан не считает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику стороной конфликта и отказывается вести с ней переговоры напрямую. Примерно в 6 утра 27 сентября Минобороны Азербайджана сообщила об интенсивном обстреле своих позиций на линии соприкосновения в Карабахе и прилегающие к ней сел. Генпрокуратура Азербайджана заявила о погибших и пострадавших в результате этих артобстрелов. Затем в Баку сообщили о том, что азербайджанские военные сумели взять под контроль несколько населенных пунктов в стратегических точках. Вот по информации уже из так называемой непризнанной республики, азербайджанские военные нанесли артиллерийские и воздушные удары по всем крупным и многим мелким населенным пунктам непризнанной республики, включая город Степанакерт. Среди гражданского населения есть погибшие и раненые. При этом так называемое Министерство обороны Карабаха сообщило об уничтожении 4 вертолетов, около 15 беспилотников и до 10 танков и БМП вооруженных сил Азербайджана.
По версии премьер-министра Армении Никола Пашиняна, утром 27 сентября Азербайджан напал на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику, армия которой, цитата, успешно отражает все азербайджанские атаки. Парламент Азербайджана решил ввести военное положение на части территории страны, а также объявить в некоторых городах, в том числе в Баку, комендантский час. Также положение было введено в Армении, а также в самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республике. В Армении, кроме того, объявлена мобилизация военнообязанных. Давайте послушаем, что рассказали жители Нагорного Карабаха о первых днях обстрела.
Мы вывели детей, чтобы они могли спрятаться или сбежать, но нам это не удалось. Моя 9-летняя дочь была убита артиллерией или сброшенной ими бомбой. Мой маленький сын серьезно ранен. Моя жена в больнице тоже ранена.
Я проснулся около 7 утра от того, что они обстреливали нашу деревню. Я сказал старшему сыну: «Собирай детей, одевай их и уходи». Они отвезли нас прямо из села в детскую больницу. Наш дом, наша земля здесь.
Армянский премьер Никол Пашинян 27 сентября также заявил, что его правительство рассмотрит вопрос признания независимости Нагорного Карабаха. Несмотря на то, что Армения оказывает самопровозглашенной республике военную помощь и называет ее братской, официально ни она, ни какая-либо другая страна мира независимости Нагорного Карабаха не признает, и Ереван формально пока не является стороной конфликта.
5 октября президент Армении Армен Саркисян заявил, что Армения может признать независимость Нагорного Карабаха и предоставить, цитата, «прямое содействие самопровозглашенной республике, которую армяне называют Арцах». По его словам, Ереван добивается, чтобы Турция отстранилась от проблемы Карабаха, и только после этого возможно восстановление в прежнем формате переговоров о его статусе.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в тот же день заявил, что союзник Баку, Турция, должна принимать участие в мирном урегулировании. Власти самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики 5 октября обратились к ОБСЕ с заявлением о необходимости признать ее независимость. Этнические армяне, возглавляющих прежнюю автономную область Азербайджана, призвали мирное население покинуть города страны, в которых расположены военные объекты. Они утверждают, что по этим городам могут быть нанесены удары в ответ на обстрелы Степанакерта и других населенных пунктов в Нагорном Карабахе. Турция же считает Армению единственным препятствием на пути к региональному миру и стабильности. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Турции Хами Аксой. Вот спикер обвинил Армению в нарушении международного права и нападениях, которые привели к жертвам среди гражданского населения. Турция, как и Франция, и США, и Россия, входит в Минскую группу ОБСЕ по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что заявление Турции слишком агрессивно.
От Франции, как участника Минской группы, требуется беспристрастность. Этим и объясняется моя осторожность. Но Франция крайне обеспокоена воинственными заявлениями, которые приходят из Турции в последние часы. Они, по сути, снимают с Азербайджана любые запреты на завоевание Нагорного Карабаха. И это неприемлемо.
Ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО, МИД России, эксперт Московского центра Карнеги Сергей Маркедонов в эфире «Настоящего времени» рассказал, как может выглядеть мирный план по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе.
Фактически сегодня, если говорить об этом мирном плане, там есть три вопроса ключевых. Это статус бывшей НКО, она четко отделяется от районов, да, вот этот момент. Дальше есть районы, которые должны уйти в состав Азербайджана, быть деоккупированы. Плюс есть такая штука, очень интересная, как коридор, который должен связать Армению и Нагорный Карабах. И ширина этого коридора, вот один из самых, между прочим, серьезных споров. Это как будет этот коридор? Лачин, часть Лачина, Лачины, Кельбаджар и так далее, да? Вот если смотреть, была бы у меня карта, я бы показал, вот Нагорный Карабах, 5 районов с одной стороны, с азербайджанской, 2 района с другой, которые связывают с Арменией. Ведь очевидно, что у этих 7 районов есть некоторая разностатусность. Если мы вернемся действительно на точку февраль 1988 года, да, Нагорно-Карабахская автономная область была окружена, собственно, азербайджанской территорией. И одна из проблем конфликта – это как обеспечить безопасность в условиях, когда идет военное противостояние. Отсюда возникло то, что называют в Азербайджане оккупацией. Действительно, с точки зрения военных действий, но это не да, оккупация занятия территории. Но тут есть момент, который иногда не договаривается. Да, оккупация не просто потому, что захотелось, а в результате конфликта, в результате непрекращения огня и так далее. Это довольно сложный момент, деликатный. Поэтому вопроса три. Статус, деоккупация районов вокруг, возвращение беженцев и безопасность. Даже вот четыре.
Здесь стоит отметить, что Россия в этом конфликте фактически поддерживает Армению. Официально звучит миротворческая риторика. Эксперт также рассуждает о возможных внутреннеполитических причинах конфликта в Нагорном Карабахе.
К сожалению, большая часть сегодняшних дискуссий, она сводится к трактовкам, знаете, вот как в «Войне и мире», да, это описание совещания с участием генерала Вейротера. «Ди эрсте колонны маршир», «Ди цвайте колонны маршир». Притом все эти счетчики марширующих колонн ни разу не были в Карабахе, как правило, да, и под огнем тоже, в общем-то, не бывали. И третье – это то, что нынешний объем дезинформации настолько велик, что нужно просеивать через такое сито огромное вот всю эту информацию. Гораздо важнее говорить о возможных политических траекториях, то, в чем можно говорить с определенной большей основательностью. Где истоки этой проблемы? Это, конечно, территориальное измерение, которое вытесняет проблемы человека. И мы на постсоветском пространстве это везде видим. Ну, конечно, внутренняя политика присутствует здесь. Вот я писал недавно текст по поводу, скажем, ситуации в Армении. Вот 8 октября должно было быть большое массовое оппозиционное мероприятие, да, с критикой правительства Пашиняна. Три партии заявили об этом, но буквально 27 сентября уже вечером эти партии стали заявлять о сборе добровольцев, о солидарности и так далее и тому подобное. Получается, что вокруг карабахских сюжетов много выстроено и внутри страны, и в экономике, и во внешней политике и так далее. Он становится системообразующим фактором и в Армении, и в Азербайджане. Если вы не говорите о Карабахе, то, в общем, реально шансов как-то продвинуться в политике нет. И часто конкуренция, скажем, власти и оппозиции, это конкуренция, кто громче что-то скажет про Карабах. Да, в Азербайджане, скажем, не такой уровень публичной политики, но тоже, вот вспомним июльскую эскалацию, когда молодые люди пришли к парламенту с требованием отменения, так сказать, ограничительных мер по коронавирусу и объявления призыва. Да, это тоже была такая коллизия. То есть все сложно в том смысле, что если нам кажется сейчас, что вот уйдет какой-то там политик, придет другой, будет все хорошо.
Ну вот украинский эксперт, например, руководитель Южно-Кавказского филиала Центра исследований армии, конверсии и разоружения Владимир Копчак считает, что нынешнюю эскалацию конфликта в Нагорном Карабахе нужно рассматривать как продолжение событий июля этого года. Об этом он ранее рассказал в эфире радио «Крым Реалии». Давайте послушаем.
Нельзя забывать, что в июле происходило обострение между Арменией и Азербайджаном, и что принципиально это происходило не в районе Карабаха, не на линии разграничения, это происходило на участке Тавуш-Тавуз между Арменией и Азербайджаном, на международно признанном участке границы между двумя государствами. Вот. Поэтому здесь есть два момента. С одной стороны, первый, он как бы считается, Азербайджан, ну, требовал некой моральной сатисфакции после тех событий. И другой момент, который гораздо глубже, именно с июля, со средины июля этого года, Баку поменялась некая парадигма, которой он придерживался, ну, как минимум несколько лет. Это Баку начал отходить от парадигмы «не дразнить Москву», придерживаться, скажем так, Москву они называли стратегическим партнером и так далее, как ни странно, Баку, чтобы получать некие дивиденды по деоккупации определенных территорий по Карабаху. После этих событий парадигма в Баку немножко поменялась. Здесь стоит вести речь о достаточно жестком крене в сторону Турции. Нынешняя эскалация отличается тем, что впервые так и на фронте, и в плане поддержки Азербайджана активна турецкая сторона. И еще один интересный момент. Очень, скажем так, если говорить дипломатически, тонкую игру ведет Москва, если говорить прямым языком, Москва очень себя подло ведет, прежде всего, по отношению к своему стратегическому союзнику, которому она выступает гарантом безопасности. Я сейчас говорю об Армении. Не является большим секретом, после апреля 2018 года, после так называемой бархатной революции, у Кремля есть целая линейка претензий к Николу Пашиняну, к нынешнему армянскому лидеру и его команде.
Ну вот, как мы видим, что есть разное мнение, мы так абсолютно такую информацию, какую-то основную, базовую успели предоставить вам, дорогие наши радиослушатели и зрители в интернете, но важно, опять же, отправить вас на страницы других служб «Радио Свобода», на страницы также «Крым Реалии», где больше об этом написано, говорится. Эфиры наших коллег «Донбасс Реалии», «Радио Донбасс Реалии» каждый день, кстати, у нас в 17:00, в будние дни, также в прямом эфире вы можете в них поучаствовать. Сергей, я вижу, что, конечно, в комментариях комментариях. Все уже, в общем, призывают ООН, и кто-то обращает внимание на признанные границы, которые признаны в рамках ООН, закреплены, и также приводят пример и украинских оккупированных территорий, в том числе. Спор, конечно, огромный, и, как обычно, он сводится к тому, что есть абсолютно разные точки зрения, да, кто...
Ну и ситуация очень сложная, да, и можно понять, почему есть настолько диаметрально противоположные точки зрения, как и в любой сложной ситуации. Ну что же, мы продолжаем внимательно следить за тем, как развиваются события как и в Нагорном Карабахе, да, так и на временно оккупированных территориях Украины, в Крыму и в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Я напомню, что вы можете связаться с нашей редакцией любым удобным для вас способом, кроме номера телефона, по которому вы можете дозвониться к нам во время прямого эфира и вне его временных рамок, тогда ваше сообщение будет записано на автоответчик. Вы всегда можете написать нам в редакцию по электронной почте. Ее адрес вы найдете на сайте Крым Реалии. Там же есть форма обратной связи, через которую еще проще с нами связаться. Ну и, конечно же, мы всегда рады общаться с вами в соцсетях. Ищите нас, пишите нам, ну, например, в сети Facebook. Это радио Крым Реалии. Этот эфир для вас провели Сергей Макрушин, Катерина Некречья. Не пропустите, как уже говорила Катерина, в 17.00 радио Донбасс Реалии, в 18.00 вечернее шоу радио Крым Реалии. Ну, а мы с вами увидимся, услышимся завтра. Всем пока.